Здравствуйте, дорогие друзья. Для вас в прямом эфире работает радио «Спутник». У микрофона Евгений Майструк. Мы по традиции в это время обсуждаем с экспертами, да и с вами. Пожалуйста, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Радио «Спутник». Пишите свои комментарии, задавайте вопросы. Так, главные события к этому моменту, а также важные заявления. И хотелось бы начать с заявления российского посла в Австрии. Нынешнее состояние российско-австрийских отношений, казалось бы, не может устраивать ни одну из сторон. Впрочем, несложно догадаться, что истинный выгодоприобретатель от их упадка находится вовсе не в Вене. Вот так сегодня в интервью сказал посол России в Австрии Дмитрий Любинский. По словам дипломата, как бы ни старалась Вена, доля импорта из России, импорта газа, в среднем сейчас 60%. Объем поставок по долгосрочным контрактам «Газпрома» с национально-энергетическим гигантом ОМВ, мы тоже об этом рассказывали, в 2023 году близки к 100%. Ну так получается, что следует ждать от австрийского правительства дальнейшей отмены сотрудничества с Россией или наоборот, может быть, следует говорить о том, что отношения рано или поздно, лучше рано, конечно же, наладятся. Сейчас у нас на прямой связи политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий Владимирович, ну так что, вот если 100%, что бы они там ни заявляли, а 100% в 2023 году купили по долгосрочным контрактам российского газа у «Газпрома», ну что следует ожидать, что отношения в ближайшее время будут налаживаться, несмотря вот на риторику такую, достаточно антироссийскую, даже русофобскую, которая присуща сейчас властям в Вене?
Ну, налаживаться они, если будут, то очень аккуратно, и налаживаться могут по результатам выборов. На будущий год в Австрии выборы, ожидается возможные изменения состава коалиционного правительства, приход более правых консервативных сил, ну, гарантированно улучшение их позиции. Смогут они после этого собрать правящую коалицию или нет, это как раз будет ясно по итогам выборов и последующих переговоров. Но это тот шаг, та реперная точка, которая может дать толчок к изменению внешнеполитического курса Австрии, в частности, и в отношениях с Россией. Нынешнее правительство, конечно, ничего менять не будет. В случае сохранения статус-кво, опять же, принципиально ничего не изменится.
А вы мне можете объяснить, конечно, они же были всегда нейтральными, о своей нейтралитете постоянно говорили, потому что нам всем известно, что, ну, вы знаете, Швейцария, это такая, она гордится своим нейтралитетом. А Австрия после Великой Отечественной, после Второй мировой тоже говорила, а мы нейтральная страна. Теперь оказывается, что не такая уж и нейтральная.
Нет, они, конечно, гораздо более нейтральные. Там речь о военной попытке активно вступать в НАТО нету. Как бы, знаете, там была нейтральная Швеция. Вот это страна с столетней нейтральной традицией, очень выгодно капитализировавшая ее в Первую мировую, во Вторую мировую. Нормально вступает в НАТО, все ок. У Австрии, в общем, не так. И Австрия, оставаясь одним из важнейших игроков Центральной Европы в экономическом сотрудничестве, в военном все-таки ведет свою действительно нейтральную политику. Но до Австрии основной экономический центр принятия решений, конечно, это Брюссель на сегодняшний день. И смотреть они будут туда.
Почему Брюссель? Почему Брюссель? Почему не их ближайшие там друзья, коллеги, ну, я не знаю, ФРГ? Ну, хорошо. Италия. Нет, они смотрят в Брюссель. Ну, с чего?
Ну, так и Берлин, и Рим смотрят в Брюссель. На сегодняшний день в как раз крупной экономике Европы, основные страны Европы, и по численности, и по ВВП, они находятся в системе вот этого либерального контура паневропейского идеологии, что национальное государство менее важны, чем наше единство. При этом там, да, единство сразу имеется в виду трансатлантическое вместе с Соединенными Штатами. В этом отношении, да, такая идеология, они так видят мир.
Ха, трансатлантическая, интересно. Я сейчас вообще, может, из другой оперы вопрос, простите меня. Ну вот трансатлантическая, и мы все понимаем, этот англосаксонский мир, вы сказали Соединенные Штаты, ну, конечно же, Канаду, да, они считают своей. Но, а с другой стороны, Атлантика, ну, крупнейшая экономика Латинской Америки, Мексика, например. Но они уже ее своей не считают. А почему не считают?
Ну, во-первых, считали, и долго считали. И договор о североамериканском едином торговом партнерстве, куда входила Канада, Соединенные Штаты и Мексика, очень долго был столпом выстраивания отношений в Северной Америке. Сейчас новые власти и с сомнением смотрящие на перспективы США выстраивают барьер на взаимоотношениях между Испанией и испаноговорящей частью Латинской Америки и Центральной Америки, Соединенными Штатами. Это да. Но, в общем, окончательно Мексику никто не списывает. Ну, дальше там, да, доктрина Монро, где считается в Соединенных Штатах, что вся Латинская Америка, там, Центральная Америка, это задний двор США, и никто, кроме США, не имеет права ими управлять. Ну, эту доктрину никто не отменял, они так на это и смотрят.
Ну, хорошо. Вернемся к заявлениям российского посла в Австрии. Еще говорит о том, что Вена обеспокоена судьбой транзитного договора с Киевом. Речь идет о том, что в Киеве регулярно заявляют о том, что прекратят транзит российского газа через свою газотранспортную систему в Европу. В Вене действительно обеспокоены, неоднократно об этом говорили, но есть ли у Вены рычаги влияния на Киев, учитывая вот то, что вы нам рассказали о ее нейтральности?
Ну, на Киев-то в меньшей степени. Киев тоже будет слушаться совсем не Вену. Угу. А прежде всего Вашингтон скажет отрубить Европу от газа для того, чтобы в Европе падало промышленное производство и дальше и приезжали предприятия в Соединенные Штаты. Значит, отрубят. Угу. Здесь-то Киев играет на стороне своего главного суверена, то есть Вашингтона. Вашингтону выгодно деиндустриализация Европы. Вашингтон проводит сознательно эту политику, переводит промышленное производство в новый свет. Украина в этом поможет, ну, прекрасно. Угу. В Австрии проблема в том, что в Австрии нет выхода к морю, и поэтому она не может заменить поставки трубопроводного газа на поставки СПГ. Германия пытается, Италия пытается, Франция может пытаться это сделать. А Австрия нет. А каких-то серьезных маршрутов, которые бы СПГ дальше транспортировали из той же Германии или Италии в Австрию, таких маршрутов, опять же, трубопроводных сейчас не существует. Их стоит достаточно долго. Поэтому Вена, да, в этом отношении гораздо в худшем положении, чем тот же Рим и Берлин, о которых мы говорили.
А еще такая история была, когда Вена потребовала убрать из там определенного запретительного списка, который формируется нынешними киевскими властями, один из своих крупнейших банков на Украине, который также работает. Да, также работает он и в России, и в Киеве посчитали, что так нельзя, внесли там в определенные списки запретительные. Но потом сначала приостановили, потом убрали. То есть, вы думаете, это все-таки австрийские власти надавили, не знаю, там, на Брюссель или на Киев, или это было согласовано где-нибудь, опять же, в Вашингтоне, раз уж все время мне говорят о том, что это все решается за океаном?
Нет, и у Австрии, и у Венгрии есть возможность шантажировать Евросоюз. Тут был понятный шантаж, они бойкотировали принятие 12-го санкционного пакета, или убираете этот пункт, или не будет вообще никакого санкционного пакета.
Ну, то есть реально так и было, да? То есть это...
Да, да. Абсолютно все. На самом деле Будапешт действует точно так же, как и Вена. Ну, недаром были раньше Австро-Венгрии одним государством. Так что у них, да, политика очень похожая. Близкие народы, близкая история.
Ну, наверное, похоже. Тут бессмысленно с вами спорить. Но скажите мне, пожалуйста, когда речь заходит о выделении Киеву 50 миллиардов в течение ближайших лет, возмущается по этому поводу, по-моему, только как раз Венгрия. Почему? Неужели Австрия вот так легко расстается со своими деньгами?
Нет, ну смотрите, здесь тоже, здесь же идеология какая там, да, Брюссель заморозил 30 миллиардов, которые должен был Венгрии в рамках там поддержки во время ковида. Да. Он их заморозил и не выплачивает. И позиция Орбана в данной ситуации: вы сначала отдайте деньги нам, которые вы нам должны, а потом мы будем рассматривать какие-то платежи вовне. Ну, понятная, в общем, вполне позиция. Утром деньги, вечером стулья. В Австрии такой позиции нет. Австрия, Евросоюз платит постоянно все, что нужно. Ну, платит-то гораздо меньше Австрия. Наоборот, это донор. Рецепиент. Вот. Поэтому в Австрии проблема, что Евросоюз ему что-то не заплатил, не стоит. Соответственно, и шантажировать таким образом нету повода. В Венгрии есть, ждут денег.
Тогда в завершении мне скажите то, с чего мы начинали. Выборы в Австрии, и когда кто должен прийти к власти в Австрии, чтобы отношения с Россией хоть немного улучшились?
Нет, там правые партии не то, что должны, могут прийти к власти. Мы видим, что вообще в Европе правый тренд, он набирает обороты. Где-то получается сформировать новое правительство, где-то не получается. В Испании в этом году были выборы, правые на самом деле собрали наибольшую фракцию. Но потом не смогли создать коалицию, и у власти осталась социалистическая рабочая партия.
Дмитрий Владимирович.
Вот здесь такой же вариант. То есть они получат хороший результат, но вопрос, смогут ли договориться о коалиции большинства.
Ага. Дмитрий Владимирович, я вас благодарю за беседу. Нашим слушателям напоминаю, что политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников был с нами на прямой связи.